О совести. Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. Однажды в студенный зимний вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце, и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. «Идем», — сказал он ему, — поднимая его на ноги. «В моей стране найдется и для тебя любящее сердце». Так проявляется совесть в человеческой душе, часто неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни суждений, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волей. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить совершившийся поступок. В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало, какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала, и вдруг очнулась, и властно развернулась. Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее своей и не включал ее в себя. Хочется сказать, я не знаю, откуда она взялась, но совсем чужое или постороннее мне, я ее не ощущаю. Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильной и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простой возможностью и вдруг оказалась необходимостью. Она воспринималась как дальний зов и вдруг обнаружилась как ветер и буря. Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток. Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость. И вдруг пришел час, и я власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуществимая мечта о земном совершенстве. И вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой. В душе внезапно отпали все трезвые соображения и умные расчеты. Стихли все большие страсти, мелкие пристрастия. И даже опасения и страхи исчезли, словно их и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал. Да я и не считал себя способным к нему. Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным. Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее. Но откуда же он взялся и куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это все-таки был я сам? Я знаю одно и знаю твердо. Тогда я иначе не мог. Было что-то высшее и сильнейшее, что заставило меня поступить так. На меня как будто бы что-то нашло, захватило меня и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о последствиях моего поступка у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, и не должен был, и не смел действовать иначе. Я не мог тогда иначе хотеть, а теперь скажу, мне бы и не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. Так и надо было. Это было лучшее, что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то тихим, спокойным блаженством. Одного только мне бы хотелось, чтобы он, этот лучший и больше, явился опять, опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость. Так совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения – Все трудности личной судьбы не связывают его больше. Все это отходит хотя бы временно на задний план. Человек перестает быть личным и вдруг становится предметным, в лучшем и священном смысле этого слова. Это не значит, что он утрачивает свою личность и делается безличным. Нет, совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично мелкое, лично страстное, лично жадное, лично порочное отодвигается в нем и уступает свое место дыханию высшей жизни, побуждением и содержанием Царства Божия, объективной реальности, тому, что можно обозначить строгим словом субстанциальности или целомудренным словом предметности. Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного дела, то есть Божьего дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя бремя своей корысти, или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья отвалились у него, и как если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности. Но он уже никогда не забудет то чувство блаженной силы и свободы, которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира, но он жил им, он испытал его и всегда будет тянуться к нему. Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем, и которое мы не умеем преодолеть. Это расхождение между нашими лично-эгоистическими пробуждениями и нашим божественным призванием, которое мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение окончательно и всецело отдаться Божьему делу всегда живет в глубине нашего сердца. Это влечение Духа требует от нас всегда одного и того же, самого лучшего. Если бы мы предались Ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения. Но в действительности жизнь идет иначе. Мы слышим этот голос и не слушаемся его. А когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает нам той великой радости, которую цельность души несет с собой. Тогда мы испытываем наше повиновение совести, как опасное жизненное предприятие или даже приключение, как неблагоразумную мечтательную затею, или, как того требовал Иммануил Кант, как безрадостное исполнение долга, и следствие, как тягостное бремя жизни. Если же мы не повинуемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом лучшая его часть, остается привержена ему. Но внутреннее раздвоение продолжается. Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, поднимается недовольство особого рода, печаль и тоска, мучительное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение. Тогда человек отводит ему место в глубоком подземелье своей души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему. Но это нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных угрызений, которые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя. А между тем истинное исцеление, обещающее цельность души, нуждается всего-навсего в моем согласии. Только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, радость добровольности и предметного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я должен делать. Но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а светлая радость жизни. Потому что я буду делать тогда то, чего желает моя собственная воля, и то, чего она желает, будет лучшим, и притом на самом деле лучшим. И это лучшее станет для меня внутренней необходимостью, единственной возможностью и осуществленным делом. Иначе я не могу, и не могу иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом мой долг. Но я желаю осуществить его не потому, что это мой долг, а потому, что это есть объективно лучшее, к чему зовет меня мой дух, совесть, и к чему прилепляется любовью и мой инстинкт. Так возникает совестная цельность человеческой души. Пока я еще не знал, что такое совесть, и не переживал силу и счастье совестного акта, я спрашивал в холодном сомнении: да разве это вообще возможно? Разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять себе здоровый инстинкт самосохранения? Но если я испытал совестный акт хотя бы единожды, обнаруживаются глубокие изменения. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают. Нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен, потому что я пережил его на действительности. Правда, я не знаю, повторится ли он, когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать воззвать к совести по собственной инициативе? Почему я должен думать, что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и радостно предаться ей зову. Все это в моей власти. Все это будет происходить в моем внутреннем мире. Мне нужно только знать, как это лучше сделать, чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман. Прежде всего, надо отложить всякое теоретическое умствование, ибо оно непременно приведет за собой форму мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в понятие слова. Все это не нужно, ибо акт совести не есть акт словообличенного мышления. Он не теория, не доктрина, не максима, не закон и не норма. Не надо ничего выдумывать, не надо размышлять и изобретать, не надо стремиться к какому-то всеобщему законодательству, не надо ничего предвосхищать, надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка. Не следует также спрашивать о том, что было бы полезнее всего или целесообразнее всего. Эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о приятном, удобном, выгодном, умном и тому подобное. Все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать лучшего, нравственно лучшего, и притом не лучшего по-моему, а лучшего на самом деле. Верующий христианин спросит о христиански лучшем, о совершенном пред лицом Христа Спасителя. И еще одно. Этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы узнать, познать истину, формулировать ее и доказать. Это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен практически, чтобы сделать, поступить, осуществить. А так как каждый практический жизненный случай индивидуален и единственен в своем роде, то надо искать не общего правила, а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае. И так без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, условий, уклонений и резерваций, я встану таким, каков я есть, перед лицом совести, с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, сейчас и здесь, внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца. Я спрошу, как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христиански лучшее, совершенное перед лицом Христа Спасителя. Я ставлю этот вопрос и опускаю его в отверстую глубину моего сердца, и жизнь идет дальше. Тогда желанное дается само. Заглохшее сердце пробуждается, и королевская мантия ложится на плечи нищего. Королевская мантия, да ибо это я, с моим заглохшим сердцем и черствым нравом, я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному метелью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым и склонился ко мне, облекая меня своей ризою, как светом, как любовью, как откровением. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и свет новой жизни.